Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Вы слушаете «Светлое радио», «Радио Вера». Меня зовут Александр Ананьев, и вместе с благочинным приходом Шотландии, Северной Ирландии, Суржской епархии Московского Патриархата, членом Союза писателей России, протоиереем Георгием Завершинским, мы продолжаем удивительный, очень светлый разговор о преображении Господнем, который отмечается 19 августа. Еще раз добрый вечер, отец Георгий. Вот мы начали сегодня разговор с фрагмента вашего рассказа, который посвящен даже не столько преображению, это огромная тема, сколько свету, который увидели апостолы. И свету, который можем увидеть, каждый из нас может увидеть. И вот этот свет, я сейчас с вами поделюсь своим ощущением, это не знание. Во мне знания, к сожалению, мало. Это ощущение. Мне кажется, это неправильный перевод. По причине того, что того слова, которое бы описал тот свет, который увидели апостолы, просто не существует. Ни в русском языке, возможно, ни в каких других языках. Это что-то, что невозможно описать человеческим языком. Это не тот свет, который мы видим, включив лампу дома. Не тот свет, который мы видим, отдернув занавески дома. Это какой-то другой свет. Я правильно это понимаю?
Ну, начнем со святителя Григория Паламы, который в своих гомилиях 34-35 о преображении, по-моему, вот выразил вот то, что, в общем, можно человеческим языком выразить. Ну и там, в частности, он говорит, что физическими очами они тоже видели этот свет. То есть способность человека к восприятию божественного света открылась. И они физическими очами тоже видели, как солнце подобно. Еще раз, вот я, благодарю вас, Александр, что вы нашли вот в моей книжке это солнце, лицо Христа. Так вот, вот лицо и солнце, свет безликий, солнечный, мы не можем солнцу приписать никаких характеристик. Мы, не понимаем, это не для нас не является, мы не можем ему сказать, привет, солнце, как твои дела, как ты, вот. А личности человека мы говорим так, мы можем обращаться. Конечно, Христу не скажем привет, но мы как-то к нему обратимся. Ну, с каким-то своим чувством, с каким-то, или эмоционально. Ну, и в конце концов, воспринимая его как личность. Так вот, это лицо как солнце, а не солнце как лицо. Вот очень важная такая, мне кажется, поправка для нашего восприятия. Итак, свет. Свет олицетворенный. Не обезличенный. Вот этот свет, который источает, человек вот вдохновленный, радостный, приносящий, мы говорим, стяжи дух мирен, тысячи около тебя спасутся. Преподобный Серафим сказал. Вот он-то и есть, этот свет, который источается из присутствия человека.
Я просто хочу уточнить, это же не метафора. Это то, что можно увидеть глазами.
В преображении?
В преображении и вот тот свет, о котором вы говорите.
Ну, в том числе и глазами.
Не могу не спросить, вы видели?
Ну, я подчеркну, что в преображении апостола это было видение.
Так.
Вы меня спрашиваете про видение?
Ну, вот этот свет, я просто, как и любой христианин, я ищу этот свет.
Ну, искать...
И у меня вопрос, вы видели? Я готов спрашивать каждого человека на земле, вы видели это?
Но если бы я не видел, то я бы не с крестом перед вами здесь не был бы, а продолжал бы жизнь другого человека, которым я был, и остаюсь человеком как таковым, это открывается. Вы знаете, это пронизывает как пламя, и этот свет, я думаю, что священники, которые совершают божественную литургию, которыми совершается божественная литургия. Но многие этот опыт, конечно, разделяют. И это, об этом... Это всеобъемлющая реальность тебя как такового перед Богом, что ты есть и Бог есть. И ведь это главное. Это не наше... размышления, рассуждения. Да, вот Бог вот таков, а вот свет, значит, надо увидеть, вот как был, как лампочка светится, так и свет. Но так или не так, Ведь нет границ. Мы не можем ограничить появление божественного света или божественной энергии проявления, ну, подобно лампочке или даже подобно солнцу. Да, подобно солнцу, но это не есть солнце. Не понимаете, не солнце, а вот лицо. Вот как лицо сияет. Вот как с Мотовиловым беседа Серафима. «Батюшка, вы же сияете, вы светитесь». Ты и вы, дорогой мой, вы, радость моя, тоже светитесь. Они увидели друг друга в подобном свете. А кто-то рядом бы стоял, я дерзну себе представить, и он бы никакого света не видел в них. Потому что он не был бы в подобном способности, в состоянии. Поэтому вы меня спрашиваете о видении, о приобщении подобного света. Ну, с дерзновением в общем, каким-то, превосходящим человеческие какие-то возможности и слова, я могу сказать, что литургия открывает не по моим каким-то достоинствам, заслугам, а я, грешный, недостойный человек, но этого хочет Бог. Он хочет, чтобы священник, верующий человек, тот, кто называет имя Христово, он хочет, чтобы он видел этот свет, как видели апостолы, как видели другие сон людей последующих поколений христиан. Вот Бог хочет, чтобы мы видели такой свет. Другой, дальше вступает в силу то, о чем мы с вами уже говорили, какова роль человека, что он, значит, в общем, просто как марионетка в Божьих руках. Нет. В том-то и дело, что Бог ценит намерение. Намерение есть, и Он тебе откроет этот свет. Ну вот это намерение...
Намерение или поступки?
Можно
иметь сколько угодно намерений, но при этом продолжать грешить направо и налево.
Нет, не совсем так. Нет, поступки все-таки сопровождают намерение. Намерение появляется, потом появляется поступок. Но если вы намереваетесь познать Бога, зачем, как вы будете грешить?
По слабости, по глупости.
Нет, если по слабости, по глупости, по неразумию, по невоздержанности, это один момент. А другой момент, что да, я знаю, что я ищу Бога, это мое дело, как мне жить. Тогда, наверное, ты Бога никогда не встретишь.
Это возвращает меня к той же аналогии, приведенной однажды в этой студии в разговоре. Аналогия с эклером в холодильнике. То есть я знаю, что есть эклер после 10 вечера не стоит, но я знаю, что он там лежит. Но все равно чувствую непреодолимую тягу к этому эклеру и в конечном итоге его съедаю. Чувствуя потом страшные муки совести, думаю, зачем я это сделал? Ведь знал же, что не надо. Если... Но чувствовал, что не успокоюсь, пока он там лежит.
Если кто-то не сделает это прежде вас.
Это правда. Почему я задал вопрос относительно непостижимости этого света? И того, что, вот по моим ощущениям, просто слово «свет», оно не точно передает реальность того, что видели апостолы и стремимся увидеть мы. «Во свете лица твоего узрим свет неприступный». Угу. Вот эта неприступность света, того света, которое во время преображения видели апостолы на горе Фавор, не дает мне покоя. Что значит «неприступный»?
Значит, нельзя изменить что-то в этом. Можно только к этому приобщиться. А как-то свет этот приблизить, то есть подступить к нему, или отступить от него, или посмотреть на него со стороны, или как-то его описать. Подобно как солнце, допустим, описывают же писатели. Вот в моей книжке там пример такого замечательного художника Дебини, у которого солнце действительно особым образом на всех полотнах оно присутствует, и его присутствие ощутимо и заметно, как света и радостного. Но все-таки это не лицо, понимаете? А вот лицо просияло, как солнце, это нечто более. Вот это тот самый неприступный свет. Понимаете, мы можем быть вдали от человека, а воспоминания о нем, допустим, святые, они жили в другие века, в другой обстановке, в других обстоятельствах. Но воспоминания, какое-то представление, ощущение близости его личности, его просто близости как человека, как святого, просвещает. И мы ощущаем действительно этот свет, который разделяем, в каком-то смысле разделяем. Но он неприступный. Мы не можем его приблизить или отдалить. Он действует так, как желает.
Кстати, помню, в школе во время солнечного затмения мы смотрели на солнце исключительно через закопченное стекло или специально сварочные маски. Угу. Нам объясняли, что незащищенными глазами смотреть на солнце нельзя, можно ослепнуть.
Ну, образно перенося это, так метафорически, то да, на свет Христов тоже незащищенным или неподготовленным, или недобрым взглядом смотреть нельзя, можно и ослепнуть. И тогда уже не увидеть света этого никогда. Да,
вот мне сейчас пришел в голову вот какой вопрос. Когда мужчина становится священником, кстати, тоже слово однокоренное со словом да. «свет», это тоже, с позволения сказать, преображение?
Ну, преображение, каждая литургия – преображение, да. Да, я согласен с этим. Всякая литургия, даже не обязательно то, что священник. Священник – предстоятель от имени, так, по поручению и во исполнении воли Божьего народа действует, понимаете? Ну да, но и каждый из предстоящих в храме может испытать то же самое, что испытывает священник. И, кстати говоря, по литургической практике, ну, я думаю, что как-то, по крайней мере, не обязательно, что это должно быть везде, но мой опыт служения подсказывает, что все-таки вот те молитвы, которые звучат иногда, ну, они называются тайными молитвами, да, но чтобы все-таки люди могли эти молитвы слышать. И тогда приобщение будет вот, более таким осознанным. Вот.
Угу. Вспоминаю сразу слова из песни любимого мною Бориса Борисовича Гребенщикова, который, как мне казалось, сочинил он, но вот не так давно я осознал, что эти слова принадлежат евангелисту Иоанну. «Бог есть свет, и в нем нет никакой тьмы». Так получается, что тьмы вообще нет?
Но в Боге нет. Но Бог начало, Бог всегда движение, излияние света. И, понимаете, Бога в сущности, как бы внутри Него, это очень условно, не знает никто и никогда не узнает. Бог в движении, в действии, в энергиях божественных, как замечательно, гениально выражено святителем Григорием Паламой, ну и до него Григорий Богослов, и вообще это такая общецерковная, вот такое понять, что излучение, исхождение, понимаете, излияние, и вот в этом Бог познаваем. И вот это, ну да, вот так мы приобщаемся к божественному присутствию, божественному, ну, такое преображение, как вы говорите. Всякая литургия – преображение, mm-hmm. да?
Mm-hmm. Друзья мои, я сейчас обращаюсь к нашим слушателям. Вот обязательно найдите пасхальный мотив, так называется книга протоиерея Георгия Завершинского, и прочитайте рассказ «Солнце, лицо Христа». Это очень яркий, очень образный и очень прочувствованный рассказ, который, на мой взгляд, должен прочитать каждый, чтобы прочувствовать вот то, о чем мы сейчас говорим с отцом Георгием касательно света. И сейчас я хочу перевести разговор немножко в более практическое русло, продолжить разговор о празднике, который отмечается 19 августа, о Преображении Господне.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете радио «Вера». Меня зовут Александр Ананьев, и мы продолжаем разговор с протоиереем Георгием Завершинским о преображении. Итак, отец Георгий, это произошло, как явствует из Священного Писания, на горе Фавор. Эта гора действительно существует?
Ну, Фавор или Ермон, да. Там есть две горы, действительно они существуют, но на которой из них...
В действительности то есть это было... не указано? Это точно не указано?
Нет, не указано. Почему-то
принято там... считать, что это Фавор.
Ну вот в святоотеческой традиции называют их Фавор или Ермон.
Угу. А сразу вспоминается выражение «быть в фаворе», «быть фаворитом». Как-то сразу логически полагаю, что вот это отбрасывает нас к этой истории, произошедшей на горе Фавор. То есть быть одним из трех избранных, угу. которые видели этот свет. Это действительно этимологически связано? Или это я надумал себе лишнего?
Ну, фаворит, да, русское слово, очевидно, связано с фавор, да. Фаворе, ну, конечно, связано с этим именем. Другого происхождения у этого слова нет. Но это такое человеческое толкование, чего в Евангелии, в общем, конечно, такого смысла нет, что будет вот, быть избранными, которых вот... которых, ну, хотя, почему нет, да, Христос призвал тех, которые желали этого, которые готовы. Ну, как-то...
Вы хотите сказать, остальные девять не желали?
Ну, по крайней мере, на тот момент... Ну, Христос же избрал их. Я не могу... Мы не можем с вами за Христа объяснить, как он думал в тот момент, почему он избрал именно Петра, Иоанна и Иакова, но так сделал, и все. И вот в этом смысле, прошу прощения за очень банальное такое сравнение, но когда вот есть, допустим, там император, государь, там правитель, руководитель чего-либо, у него есть какие-то фавориты, избирает тех, которые к нему тянутся, которые рядом всегда, которые на подхвате, которые преданные, их и называют фаворитами. Конечно, кого с собой позвать, допустим, я не знаю, в какое-то трудное путешествие или на войну. Конечно, тех, кто рядом, который предан, которого ты знаешь как облупленного, и он тебе и поможет в нужный момент.
Отец Георгий, среди призванных на гору Фавор был Петр, который впоследствии трижды отрекся. Мне кажется, это глубоко несправедливым. Как так? Ведь он был одним из трех, кто видел своими глазами этот свет. Это как-то объясняется?
Конечно, это объясняется, потому что он не перестал быть человеком земным и подверженным страстям и, в общем, суждениям и осуждениям, и рассуждениям. Mm-hmm. И раньше того, чем он отрекся, он тоже препятствовал Христу идти в Иерусалим, когда Христос уже начал учить учеников о том, что ему надлежит быть там, и быть преданным, и умереть, и воскреснуть. А Петр пытался препятствовать. Господи, не ходи, ты зачем идти туда, где заведомо ты подвергаешься опасности. И он сказал, услышал в ответ, что отойди от меня, сатана, ибо думаешь не о том, что Божие, но что человеческое. Так что мы видим, что уже раньше проявилось это человеческое в Петре, поэтому как с человеческой точки зрения объяснимо. И вообще это, конечно, рассуждать и толковать, и трактовать, но на секунду, если мы представим ту обстановку, атмосферу, брошенность, оставленность, предательство, не все кончилось, ничего нет больше, трагедия, еще Петр туда двинулся, он еще на дворе первосвященником грелся у огня, он все-таки шел туда, как-то из последних сил, и трудно держаться, вдумайся, нет ничего, все, mm-hmm. конец. Mm-hmm. Поэтому человеческое взяло верх над божественным в Петре конкретно, а вот во Христе этого не произошло. Поэтому...
Возвращаемся к событиям, произошедшим на этой горе. Именно Петру было суждено воскликнуть на этой горе: «Господи, хорошо нам здесь быть». Его можно понять. И он же потом предлагает поставить три кущи. Одну для Господа, другую для пророка Моисея, третью для Ильи. Три кущи — это, я так понимаю, своего рода палатки, шалаши, изготовленные из подручных материалов. А зачем эти кущи он хотел там поставить?
Вы знаете, я в свое время тоже в некоторых там на своих объяснениях, которые в книжках есть, и я это встречал, уже не буду точно называть имена святых отцов, в общем, Петр был подобно ребенку в невероятном просто восхищении. У него не было слов, он не знал, что сказать.
Давайте останемся жить здесь навсегда.
Да, он хотел бы остаться навсегда, совершенно точно. Одно понятно, за этим сквозит, и абсолютно объяснимо. Просто больше никуда не хочу. Все, мне здесь хорошо, так хорошо, как никогда прежде не было. Хочу остаться здесь. Ты, Господи, с двумя пророками, великими пророками, Петр не смел себя даже рядом поставить с ними, естественно. С вами мне хорошо. Давайте сделаем, чтобы вам были места в эти кущи, палатки. В его представлении, кущу ставят там, где собираются остановиться надолго. А мы тут с вами рядышком прикорнем. Нам всем хорошо. И все, это совершенно детский лепет такой был. Нельзя в этом великого громоподобного, может быть, проповедника, апостола, такого столпа церкви представить. А вот именно по-детски совершенно он лепетал просто. Ничего другого ему на ум не пришло в тот момент.
Вот здесь каждый раз в таких разговорах всплывают устойчивые выражения, которым не придавал особого значения, а тут думаешь, так может быть, это вот оно, райские кущи. Это те самые кущи, которые хотел поставить Петр, или они имеют отношение к тому раю, который был у Адама и Евы?
Кущи, как вы правильно сказали, это некоторая палатка из подручных средств собранная.
Я понял, он хотел построить там кущи, потому что там было очень хорошо, и выражение «райские кущи», оно исходит из этой истории?
Конечно.
Именно из этой?
Конечно.
А вот сейчас мы переходим...
Райское пребывание.
Да, здесь так хорошо, что останемся же здесь навсегда. А вот сейчас, пожалуй, самый сложный вопрос. Казалось бы, Господь сделал так, что вот трое увидели вот этот свет. Петр, Иаков, Иоанн. Они увидели, они почувствовали, они сказали: «Господи, как хорошо, так хорошо, что давай останемся здесь». После чего Господь говорит о том, что Он просит их не распространяться, о том, что они увидели здесь. И вот это странно для меня. Почему? Несите этот свет. Расскажите о том, что вы увидели, но Он просит их этого не делать.
Ну, это очень понятно. Это, кстати говоря, очень актуальный момент, который должны мы учитывать все. Вот, что, чтобы не сказать лишнего, чтобы не сказать не говорить того, чего нет на самом деле. А мы этим все грешим, говорим то, чего нет на самом деле. Вот. А когда приходит то, что на самом деле, то уже и говорить не стоит, оно и так понятно. Понимаете, поэтому Христос не хотел, чтобы апостолы исказили, когда Он сам есть. Потом, когда о них осенит Святой Дух, и Дух Божий, ну, в каком-то смысле, будет говорить через них. Ну, как иначе объяснить, не книжные, простые эти рыбари вышли, несколько тысяч человек, их слушали, их поверили их словам. Представляете, там собирались такие весьма-весьма искушенные в вере люди в Иерусалим на праздник Пасхи. Понимаете, каких-то некнижных простецов, чтобы многотысячная толпа выслушала и поверила тому, что они сказали, и сделали то, что они говорят. Да немыслимо это. Конечно, изменилось состояние апостола. Вот до того момента, вот тогда они стали способными говорить, да, а до этого они были не способны сказать. Поэтому Христос не хотел, чтобы они подрывали свою собственную веру, свою собственное, веру, простите, в себя, как в апостолов, если так, опять-таки, поставив в кавычки это выражение, можно сказать. То есть их апостольство началось позднее. А в этот момент, пока Христос с ними, говорить об этом не следовало, чтобы не представить то, чего нет.
Но своим друзьям, своим апостолам, остальным апостолам, они же рассказали, потому что остальные апостолы, если я правильно понимаю, трудно назвать это ревностью, но они сожалели о том, что они этого не видели. Им они рассказали.
Я не думаю, что это можно рассказать каким-то образом. То есть не то, что не думаю, а уверен, что этого рассказать невозможно. И то, что до нас церковь доносит преданием, то, что мы изображаем на икону, еще раз, это символ. Это не, это как бы символическое изображение реальности. Реальность всегда превосходит все символы. Понимаете, поэтому то, что они испытали, это непередаваемо.
Угу.
Понимаете, не передаваем никакими словами, никакими эмоциями, никакими ощущениями. И потому Христос и говорит, вы узнаете это в полноте, но потом. А сейчас вам это приоткрылось, но еще не до конца.
Узрим свет неприступный. 19 августа. Преображение Господне. Отец Георгий, в народе этот праздник называют еще и яблочным спасом. Во-первых, что такое спас? Вот есть яблочный спас, там медовый спас, ореховый спас. Само слово «спас». Почему «спас»?
«Спас» — это означает «господский праздник». Сокращенно «спаситель», значит, это речь идет о праздновании события земной жизни Христа.
Вот как-то это низко. Вот Христос, Бог и яблоки, и орехи.
Ну, эта традиция из древности идет, что время созревания плодов. Там не обязательно яблоки, там
нет в этом ничего языческого.
Колосья там несли, там, ну, что-то все созревает, люди радуются, начинается, время, созрело. Понимаете, вот еще такой момент, почему все-таки, наверное, в Древней Церкви сдвинулся праздник преображения вот к этому времени, к летнему, к времени созревания плодов, то, что, созрел вот плоды земной жизни Христа, да и апостольского окружения, вот к этому времени созрели, начинается путь на страсти. То есть все, созревание произошло, дальше идет путь, дальше уже все решено, понимаете? Вот так как бы. Поэтому,
То есть такой день, когда мы понимаем, мы повзрослели. Созрели.
Да, созрели для серьезного пути.
Удивительно вот что. Несмотря на то, что преображение, в отличие от Рождества, в отличие там, от Пасхи, посвящено очень много каких-то произведений, преображению не посвящено. Тем не менее, очень много связано с преображением. Там, преображенские храмы, там Преображенский, полк у нас там был. Очень много вот мы постоянно сталкиваемся с тем, что встречаем в жизни вот это вот упоминание Преображения. Вот с чем это связано?
Ну, во-первых...
Фамилия, это... опять же, профессор Преображенский. То есть я долгое время не отдавал себе отчет в том, что это связано именно с праздником Преображения. А вот сейчас как-то пазлы складываются в голове, и ты понимаешь, насколько важен, насколько огромное значение этот праздник имеет для всех.
Ну, понимаете, все господские праздники связаны. Там Успенский тоже и фамилия есть, и Рождественский фамилия есть. Понимаете, все события, их не так много в земной жизни, а Спасителя они, но все-таки так, нельзя сказать, что какие-то из них больше, какие-то меньше. Просто единственное, о чем мы уже сказали, что само Преображение... как бы в творчестве, в человеческом творчестве, ни в России, ни тоже на Западе, оно не так не развилось, потому что событие все-таки таинство, мистическое событие, оно непередаваемое человеческими образами и представлениями. Вот мне кажется, это как раз и наложило определенные ограничения на то, чтобы как-то развить эту тему творчески. Ну, а ну, дальше, поскольку это... почему вот Преображенский полк, ну, это связано...
Ну, скорее, видимо, с местностью связано, конечно, конечно. Где находился, видимо, Преображенский храм.
Да, вот с местностью, не... с названиями храмов в тех местах. А, то есть изначально был храм с таким именованием, а потом к нему уже присоединились, так сказать, уже какие-то...
По храму назвали село, а по селу уже Преображенский полк.
Ну, да, да.
Очевидно, так. Завершая разговор, хочу сделать... Вернее, не сделать, а подчеркнуть еще слова отца Георгия, что это один из самых, в хорошем смысле, мистических, загадочных, труднопонимаемых, но, тем не менее, важных праздников в этом году. Это правда?
Более того, даже и в каком году об этом празднике,
у нас...
да, он такой, и он из вечности опускается на нашу земную реальность, на вот наши годы, лето ли, там, зима ли, вот смена времен, пространств, и вот гора, смотрите, даже вот по поводу горы, вот нет точно, Фавор или Ермон, так и в Второпорядке поется, на Фаворе и Ермоне. То есть, ну, нет определенности ни пространственной, ни временной. И в этом вот такая мистика, такой приход из вечности, где этих категорий не существует в нашем понимании. Понимаете? И вот, мне кажется, это очень такой важный момент. Конечно, хотелось бы оставить, сохранить тайну, сохранить внимание, концентрацию души, духа человеческого на этом не просто событии земной жизни Христа, а воссоединении земного с небесным. Вот это, мне кажется, и есть квинтэссенция праздника Преображения.
Узреть и не распространяться об этом попусту. И, ну, здесь может быть много, на самом деле, того, что мы можем назвать квинтэссенцией. Я вот сформулировал это несколько иначе. Поднимайтесь на гору, на самую вершину, чтобы узреть тот свет, который должен узреть каждый из нас. Спасибо вам огромное за этот разговор, отец Георгий. С праздником вас, и ждем снова в гости в студию «Радио Вера».
Сердечно поздравляю, дорогой Александр и дорогие братья и сестры, с праздником Преображения Господня. Пусть каждого сердца испытает это преображение. Рано или поздно так и будет.
Да. Сегодня мы беседовали о празднике Преображения Господня с благочинным приходом в Шотландии, Северной Ирландии, Суржской епархии Московского Патриархата, членом Союза писателей России, протоиереем Георгием Завершинским. Обязательно найдите книгу «Пасхальный мотив», как, впрочем, остальные книги отца Георгия. Меня зовут Александр Ананьев, Радио Вера. До новых встреч.
Светлый вечер. На Радио Вера.